По-моему, мы с вами все-таки говорим о религиозной свободе. И отметили, что религиозная свобода по формальным признакам ничем не отличается от других свобод. И эта свобода заключается в праве открытого исповедания и практического осуществления своих религиозных убеждений, как индивидуально, так и коллективно. Об этом мы с вами говорили уже. И о том, что внешние свободы сами по себе, в том числе и эти религиозные свободы, не могут рассматриваться как безусловная и самодостаточная ценность. И вот в связи с этим мы обратили внимание на то, что ценностью является для человека воссоздание прежде падшего образа. И свобода только в том случае может рассматриваться как положительное явление нашей жизни, когда она создает условия и способствует именно этому воссозданию образа человека, то есть созданию, если хотите, образованию нового человека. При этом мы обратили внимание на то, что основополагающим принципом понимания этого нового человека и отсюда основополагающим принципом в понимании того, при каком условии свобода носит положительный характер, является не что иное, как любовь. Она, в конечном счете, придает тот смысл свободе, с которым может согласиться и который может принять христианское сознание. Мы с вами отметили также, что свобода сама по себе, она может качественно отличаться в своих различных проявлениях, что абсолютной свободой, в конечном счете, обладает только сам Бог, что относительной свободой обладает каждый, если хотите, человек, большой свободы достигли святые. Но при этом я вам приводил мысль очень интересную Августина Блаженного, который говорил о том, что велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Мысль очень интересная, которую, по-моему, следует, друзья мои, вам запомнить. И вот мы с вами пришли поэтому к той мысли, что свобода оказывается тогда велика, как истинные положительные свойства, когда она осуществляется, привожу слово в кавычках, в границах любви. Где нет любви, там из свободы мы видим, свобода превращается в карикатуру, превращается в произвол, неминуемо. Только в границах любви она становится тем положительным свойством, которое может рассматриваться в христианстве и рассматривается, конечно, им как свойство, драгоценное свойство, возвышающее личность на уровень подлинного образа Божия. Вот это, друзья мои, очень важно. Свобода же, неограниченная любовью, страшна. Она почему страшна? Потому что если где нет любви, там, значит, господство страстей. Это же нужно понять. Друзья мои, это очень важные моменты, на которые вам придется обращать внимание. Где нет любви, то есть где христианской любви, естественно, то есть где нет самоотдачи, где нет победы над эгоизмом, так, там, следовательно, мы находим культ страстей, культ эго. А страсти всегда, это, если хотите, формула, страсти всегда безумны. Они всегда разрушают человека, калечат его, губят его, приносят ему страдания и, в конечном счете, смерть. Вот это в высшей степени важная мысль, которая совершенно не понимается мирским, нехристианским сознанием. Только там, где любовь, А любовь возможна только там, где чистота сердца. Любовь рождается постепенно, по мере очищения человека от страстей. Там, где любовь, там свобода становится именно свободой. Где нет этого, там мы видим насилие. И вот, кстати, в связи с этим обращаю ваше внимание на очень интересную книжку Шафаревича. Может быть, вы слышали «Социализм как явление мировой истории». Если хотите, социализм всю историю о чем говорит? О свободе. Свобода, равенство, братство. Социалистические идеи, они присутствуют очень и очень давно. Только в эпоху вот французской революции она выкристаллизовалась вот в этой вот формуле. Так? Так вот он показывает на истории социализма, как явление мировой истории, показывает, к чему он, социализм, всегда приводил. Он констатирует просто факт. К чему всегда же приводил социализм? К тоталитарному режиму. Это поразительная вещь. Он, конечно, не знаком, вот, к сожалению, не знаком вот с этой христианской идеей. То бы он бы показал, в чем причина этого. А причина все та же. Там, где нет борьбы со страстями, на светском языке своим эгоизмом, там неминуемо господство страстей превращает человека в чудовище. Итак, оказывается, свободен только тот по истине, с христианской точки зрения, кто приобрел свободу внутри себя. Внутри себя. Кто свободен душой, хотя бы и не был свободен телом. Свобода тела. Вот телом, понимаете, это не просто организм, я говорю, а вот эти, вся совокупность внешних свобод. Вся совокупность внешних свобод – это явление вторичное. И в этом смысле, если хотите, даже второстепенное. Первостепенная задача человека, и то, что именно делает человека человеком, это внутренняя его свобода. Свобода от чего? От всех видов зла. От господства страстей. Вот, если хотите, это наш христианский основополагающий тезис, без которого, собственно, мы не можем надлежащим образом говорить с представителями других мировоззрений. Поэтому подмена идеи духовной свободы идеей свободы похотей, вы слышите? Подмена идеи духовной свободы, свободой похоти, да, убийственна. И мы видим, что она сейчас является поистине знаменем нашего времени. Более того, мы можем прямо сделать вывод. Причина всех тех нестроений, которые существуют в социальной действительности сейчас каждого государства, каждого общества и в мире в целом, причина именно в этом заключается, вот в этом величайшем обмане. Я рискую говорить даже так, потому что есть идеологи, которые именно это понимают прекрасно и внедряют в человеческое сознание эту идею свободы похотей, свободы страстей. Как-то задали вопрос, как бы вы оценили, что самое негативное можете отметить? Вот, за прошедший период, с чем мы пришли к третьему тысячелетию? Ответ – торжество буквально, вот этой идеи лжесвободы в современном мире. Это самое печальное, с чем пришло человечество к началу третьего тысячелетия. Торжество вот этого обмана, этого искажения, этого извращения великой ценности свободы. Карикатуру представили? У меня все время вот возникает такая ассоциация. Может быть, видели фильм «Крестоносцы»? И когда там этому... Это по роману Сенкевича. И там украли дочь, по-моему, крестоносца у одного пана. И потом он туда пришел, и ему вместо дочери вывели какую-то сумасшедшую девицу. То есть карикатуру на дочь. И помните, что он там началось тогда... ну, неважно, двуручный меч, это у него был в руках, и он начал там рубить всех. Но это вопрос другой. Вот эта карикатура объявлена свободой. И это является знаменем нашей эпохи. Дьявольская, я бы сказал, свобода. Подмена свободы. Вот с чем мы пришли к третьему тысячелетию. Вот то, что сейчас я вам говорю, учтите, друзья мои, это совершенно противоречит представлению современного мира. Посмотрите, на что направлена сейчас свобода. Что все требуют? Что? Свободы страстей, свободы похоти. Снимают даже юридические ограничения с очень многих вещей. До недавнего времени многие вещи считались преступлением. За это судили, за извращение. Знаете, вот такие половые извращения. Сейчас, пожалуйста, вам это все даже юридически снимаются ограничения. Более того, в христианском сознании, христианских церквей, которые называют себя христианскими, объявляются эти так называемые лже-браки и свобода подобных вещей. Я вам говорю, в Австралии на конференции целое пленарное заседание было отведено вот этим вот лицам, которые сидели часа полтора на сцене, значит, жаловались на то, что вот многие церкви их не принимают, не признают, не дают им рукополагаться, не венчают их и так далее. Срам! Почти вся ассамблея встала и аплодировала по окончании этой мерзкой сцены. За исключением кучки вот, православных, там, не знаю, кто еще, некоторые. Вот до чего докатилось человечество. Все это свобода. Чего свобода? Кто из бандитов не хочет свободы? Делать все, что он хочет. Кто из преступников не хочет свободы? Это понимаем, как только касается свободы похоти и страстей, этого мы закрываем глаза, не понимаю. И кричим на весь свет. Борьба со свободой, ограничение свободы. Кстати, это вот в очень большой степени относится к свободе прессы, к свободе информации, вот, телеинформации и так далее. Во что превращается? Посмотрите, что дает уже свобода. Один пример вам только. Знаете, на Западе статистика – это, знаете, самая большая, так сказать, святыня нашего времени. Так вот, в Америке к 18 годам, я не помню, говорил вам это или нет, к 18 годам человек может уже видеть более 150 тысяч преступлений, убийств, насилия и так далее. Среди них 25 тысяч только убийств. Это что за свобода? Простите. Чему воспитывает человека? Чему? На что его ориентирует, скажите? Вот мое личное убеждение, я вам скажу, что самым величайшим злом, с которым мы входим в эпоху третьего тысячелетия, это культ вот этой свободы. Культ настоящий. Если хотите, это не что иное, как есть уже осуществление сатанизма в современном мире. Он, зло, требует себе свободы и достиг. Я не помню, говорил ли вам об идеях равенства и равноправия. Говорил я вам? Нет? Вот эти вещи также надо иметь в виду. Поскольку они касаются как раз очень близко религиозной свободы как таковой и сопряженных с ней свобод. Ну, чтобы вам показать, о чем идет речь, я приведу вам, пожалуй, два примера. Я говорю о равенстве и равноправии, что это вещи различные. И прошу обратить ваше внимание, поскольку вещи очень серьезные. Эти примеры могут вам показать нечто очень важное. В демократическом государстве, демократическом, все люди равны перед законом, не правда ли? Все имеют равные права, в смысле равные свободы. Все свободны, все могут быть избранными и избирать другого. Имеют, известные, в общем, свободы имеют. Но обратите внимание, тот человек, за которым стоит большинство, за которого проголосовали большинство, и который таким образом будет выражать точку зрения этого большинства, получает значительно большие свободы, чем все прочие. Вот, избрали президента. Сколько там было? 11 или 12 закон человек? Ну, неважно. Он теперь обладает неизмеримо большими правами, чем все прочие. В частности, все те его бывшие соперники по выборам. Он имеет больше прав, чем кто-либо. Он может назначать там премьера, министров. Да, он с собой носит этот чемоданчик, там с этой ядерной кнопкой и так далее. То есть обладает такими правами, которые не обладает ни один человек. С точки зрения формальной, мы что должны завопить? Нарушение прав человека. Почему это Путин обладает большими правами, чем я? Отвечаю. По очень простой причине. Потому что за него 50 там, с лишним процентов проголосовало, чтобы он обладал этими правами. Оказывается, неравноправие. Вы слышите? Очевидное же неравноправие, правда? Оно, это неравноправие, обусловлено в демократическом государстве чем? Тем, что большинство предоставляет ему эти права. Ему, а не кому-либо другому. Формальное неравноправие, оказывается, соответствует существу равноправия в том государстве, которое именуется демократическим государством. К чему я это, друзья мои, говорю? Вот эта оценка, я бы сказал, эта констатация и факт, имеет очень большое значение в вопросе, который связан с религиозными свободами. Вот группа верующих, в которой насчитывается, допустим, 100 человек. Так? И вот другая группа верующих, в которой насчитывается 10 миллионов человек. Они же равноправны все? Да, конечно. Они должны обладать равными свободами? Да, конечно. 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 Ну-ка, давайте подумаем. Что это означать должно практически? Оказывается, мы только что сейчас уяснили, что это должно означать в демократическом государстве, где большинство там с необходимостью для того, чтобы государство было государством целостным, единым и структурно организованным, там должно иметь большинство и прав, хотя все одинаково свободны. То есть я хочу сказать, что 10 миллионов верующих могут и должны, естественно, обладать большими правами, чем 100 человек. Ну, возьмите парламент. Иногда победа обеспечивается чем? Одним лишним голосом. 51 за, 49 против. И 49 должны смириться. Закон принимается. И никто не говорит, что здесь неравноправие, что здесь попрание свобод граждан и так далее. Никто не говорит. Таков демократический принцип существования. Так и здесь то же самое. Когда мы говорим о равенстве свобод, понятно, все свободны одинаково. Когда мы говорим о правах, сразу должны соотносить эти права с тем, где большинство, где меньшинство. Вы знаете, один повар готовил, говорят, прекрасные котлеты. Пополам. Один конь, один рябчик. Представляете, конина с дичью. Пополам. Целиком целого рябчика брал. И целого коня брал. Котлеты получались изумительные. Так вот, я почему это сейчас говорю? Что во всех, кстати, демократических государствах, кроме Америки, может быть, там вообще, знаете, это новые государства, а, например, во всех европейских государствах отдельные церкви обладают большими правами при равенстве свобод, чем другие. В Австрии, я не помню, там, по-моему, 6 церквей обладают этими большими правами. В Финляндии, например, 2 церкви, лютеранская и православная, хотя там сколько угодно сект, так сказать, ну, религий, очень так же много. И ни у кого не вызывает это никаких недоумений. Нигде не вызывает недоумений. Молчит американский, как и Сенат, и этот Конгресс. Как только России касается, ведь десятки миллионов православных и сотни человек какой-то секты, так поднимается шум и гам, нарушение свобод. Ничего подобного. Какое нарушение? Да, с полным правом православие может требовать, с полным правом, если государство демократическое, имеет право требовать больше в себе прав, чем другие по численности меньшие религии. Каких, например? Большее право, например, в эфире. Вы слышите? По телевидению, там, по радио. Право преподавания в школах, в университетах. Преподавание православия и так далее. Вы слышите? Имеет право, если государство демократическое. Почему? По принципу большинства. Вот это сам по себе, вот этот момент, он очень важен. И я думаю, он очень интересный. Что воля большинства определяет и большее количество прав. Таков принцип демократического общества. А вот другой пример. Может быть, он еще более прояснит ситуацию, очень важную. Представьте себе, что какая-нибудь богатая секта, очень богатая, скупив, слышите, скупив в демократической стране N все средства информации, начала бы свободно вести пропаганду идей, там, моральных принципов, убеждений, совершенно чуждых этому народу, этому демосу. Почему бы она смогла это сделать? Исходя вот из того лживого понимания принципа демократии, что все равны, а эта секта всего насчитывает там 100 человек, но зато у нее миллиарды. Что это было бы интересно, вот с точки зрения демократии, вы слышите, демократии, власти народа, что это было бы, осуществление действительно демократии, когда какая-то группа захватчиков, так именно захватчиков, скупив все средства информации, начинает выливать на весь народ то, что противно его убеждению, что противоречит его религии и его взглядам.